Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире у микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить 8-495, и наш номер 959-59-39. Милости прошу, дорогие слушатели, пишите, звоните, будем рады. Идет к концу Великий пост, уже скоро вербное воскресенье, и не только мы, но и вся природа ждет этот праздник, распушились вербы, травка зеленеет, солнышко блестит, и ласточка с весною в сени к нам летит. В лесах и парках уже цветут подснежники, медуница, ветреницы. Вся земля — это храм Божий, который нужно беречь и не только любоваться, но и любить. 21 апреля, в минувшее воскресенье, отошел ко Господу добрый пастырь Никольского храма в городе Зеленограде, протоиерей Василий, на 87-м году жизни. Духовные чада батюшки благодарны ему за исключительную доброту, милосердие, внимание. Царство небесное протоиерею Василию. Долгая достойная жизнь отца Василия – это путь ко Христу и пример молодым священникам. И всем нам помянем его, дорогие братья и сестры, в своих молитвах. Ну, а сейчас, дорогие слушатели, несколько месяцев назад вот у нас в эфире был министр внутренней политики Калужской области. И эта передача очень заинтересовала вас. Во всяком случае, вы писали мне и звонили, и говорили, заинтересовались очень многие. А вот после печального события в Крокус-Сити вы снова просите поднять эту тему миграции и иммиграции. И вот я вновь попросила очень занятого человека, государственного человека, приехать к нам. Это Олег Анатольевич Калугин. И он, несмотря вот на сверхзанятость, все-таки в нашей студии сегодня. Итак, с нами министр внутренней политики и социальной, да?
Нет, внутренней.
Внутренней политики Калужской области Олег Анатольевич Калугин. Благодарю вас, что вы нашли время и приехали. Ну, я сразу сказала о миграции и миграции, Олег Анатольевич. Ну, может быть, сначала мы немножечко об истории расскажем вашей Калужской области. У вас там и Оптина, и Малоярославец, и полотняный завод, и Шамардина замечательная.
О истории Калужской области можно рассказывать бесконечно, потому что вся русская история, и древняя, и недревняя, и современная, прошла и проходит. Я думаю, что будет проходить через Калужскую землю. Ну, что там говорить, если независимость русской земли образовалась на Угре. Помните, победное окончание великого стояния на реке Угре, в результате чего, когда Ахмат уходит с Угры, это точка отсчета нашего суверенитета, русского суверенитета. До этого вассально-зависимое государство, московское государство, вассально-зависимое от ханов Большой Орды, стало независимым, стало суверенным государством, поэтому Калужская земля – это родина российского суверенитета. Где-то 20 с лишним километров от центра Калуги находится прекраснейший памятник, первый памятник Ивану Третьему. Он находится на территории...
А когда он установлен?
Это, по-моему, 18-й год. Mm-hmm. Нет, недавний. Mm-hmm. Но это первый памятник. У нас в Калужской области два памятника Ивану Третьему, который первый установлен во Владимирском скиту, Тихоновой пустыне, а там как раз находится диорама Павла Рыженко, нашего великого художника.
Царство небесное, он на Радонеже постоянно бывал.
Да, он глубоко православный человек был, и вот Павел Рыженко, это его последняя работа, и в нее он вложил всю душу. Видимо, ну, творческий человек, он чувствовал, что он уходит скоро, и в эту вот работу, диорама, великое стояние на реке Угре, он вложил свои последние силы.
Да, это мощный.
Все вложил. То есть все, что у него было, вложил туда. И смыслы, и энергию. Ну, вы были там, да?
Да.
Ну, согласитесь, энергетика потрясающая, смыслы потрясающие. И действительно,
мощь,
произведение искусства. Достойное событие и достойное пера великого автора. Поэтому вот, если говорить об истории Калужской земли, то можно сказать о великом стоянии реки Угре и о том, что мы родина российского суверенитета.
Да, у нас родина российского суверенитета?
Да, независимости. То, о чем сейчас мы постоянно говорим, наш президент говорит о необходимости технологического, экономического и прочего суверенитета. Реальный политический суверенитет родился именно тогда, 11 ноября 1480 года. Родился он на Угре. В результате победы на Угре, когда полчища Ахмата бесславно ушли от Угры для того, чтобы больше не вернуться. Ушли вместе с вассальной зависимостью Руси. У нас прекрасно еще есть город, тоже летописный город, город Козельск.
Да.
Помните, оборона Козельска. Многие города просто-напросто ордынцы брали легко. Ну, легко, ну, может, не легко, но с не очень большими издержками. Маленький городок держался 7 недель.
Не сдался,
из Китая, да. Из Китая какие-то орудия осадные вынуждены были монголы привезти для того, чтобы Козельск был взят. Маленький городок сопротивлялся 7 недель, никто не выжил, дрались до конца.
Ну, вот пример.
Пример. Вот вы знаете, что самое интересное? Руси уже не было, потому что началась раздробленность. России еще не было, потому что не было еще стояния на Угре, еще эти процессы только-только формировались. Но великий русский дух, непокорный и непобедимый, уже родился. И родился он в Козельске. Вот это вот я могу совершенно четко сказать. Дух родился там. Потому что, ну, они же прекрасно понимали, что этой машине противостоять было бесполезно, но не бессмысленно. Поэтому они стояли, все погибли. И князь малолетний погиб, и вся его родня, и все козельчане.
Ну, так лучше смерть, чем жить рабами.
Да, да. А вот знаете, откуда это? Дело в том, что козельчане... потомки знаменитых вятичей. Было такое восточнославянское племя. Так вот, кодекс чести вятича, да пусть все умрем, но не сдадимся, не покоримся. Вот козельчане как раз носители этого духа вятичей.
Или, как Святослав говорил, мертвые срамы не имут.
Да, да, да. Но это было в этике вообще наших предков.
Да, славянская этика.
Славянская этика. Поэтому она потом передалась в русское православие. Ну, вспоминаем великого Сергия Радонежского.
Да.
Вот это вот образец. Вот сейчас подвиг святого Сергия Радонежского нам как никогда востребован. Как никакой
и Дмитрия Донского.
Дмитрия Донского, Федора Ушакова. У нас много героев, но все-таки все-таки началось с преподобного Сергия, именно подвиг монашествующих, которое
благословение
на священную войну, на войну за свободу русской земли. Козельск, да, это рождение русского духа, непокорного, непобедимого, так и есть.
Ну, у вас еще и война 1812 года тоже, да?
Малоярославец, да.
Да, Малоярославец.
Да, именно не под Бородином, а под Малоярославцем после сражений великая армия Наполеона перестала быть таковой. То есть армия осталась, но она уже не великая, она только отступала, отступала и отступала. Да, Малоярославец был ключевым городом в великом сражении, в великих сражениях.
И Наталья Гончарова, она же ваша землячка, родилась там на Бородинном заводе, и она родилась именно в день Бородинского сражения.
Да, да. Символов очень много.
Очень много. И литература вся ваша, наша литература русская в Оптиной побывала.
Она, вы знаете, наша русская литература во многом прошла действительно через общение со старцами Оптиной пустыни.
Это и Фёдор...
Ну да, конечно.
И Леонтьев.
Леонтьев, Фёдор Михайлович Достоевский. Кстати, вот не так давно открыли ему памятник.
А где?
В Оптиной пустыне. Да, кстати, прекрасный памятник. Рекомендую обязательно съездить, посмотреть. Он такой...
На территории Оптиной?
На территории монастыря, конечно, да, да. Поэтому рекомендую съездить, помолиться, ну и, соответственно, посмотреть на этот шедевр. Да.
Да, это 1812. Ну, у вас там старообрядцев много, Боровск, это же, по-моему, боярыня Морозова.
Ну, Боровск — это центр старообрядчества вообще. Да, да, был центром старообрядчества, ну и...
И был и остается?
Ну, как сказать, остается. Их уже мало, старообрядцев, но, конечно же, они есть. Они присутствуют, они имеют голос, они очень активны. Есть, да, конечно, в Боровске это все.
Ну, это тоже наша история, и боярыня Морозова тоже, это историческая личность, такая героиня.
Это героиня, потому что, ну, не каждый сможет, да. и мог даже тогда умереть за веру. Да, там можно много говорить о том, кто прав, кто не прав. Мы сейчас даже не будем касаться этого аспекта. Но то, что эта личность великая,
да, это несомненно.
Погибшая за веру, за то, как она понимала веру, да, это дорогого стоит.
Ну вот на полотне боярыня Морозова Суриков изобразил ее такой уже старой достаточно. А она же была очень молода.
Она была молода.
Молода, красива.
Ну, Суриков – это все-таки больше аллегория.
Да,
это,
конечно.
Как он видел боярню, как он видел образ человека, который готов умереть за веру. Скорее бы я так сказал.
Олег Анатольевич, у вас, наверное, историческое образование,
да,
еще, да?
Да.
Вы кандидат исторических наук?
Нет, я кандидат политических наук. Ну, первое образование историческое.
Ну, это чувствуется. И вы уроженец Калуги, Калугин из Калуги,
да.
Это тоже знаменательно очень, вот, и остаетесь там, и верны своему краю, да?
Да, я там.
Угу. Вот вы сказали о Козельске, маленький город Козельск, который предпочел умереть с героями, но сейчас я проездом была в Козельске, угу. И как-то мне показалось там, ну, правда, давно это было там, как-то не очень там уютно.
Все потихонечку обустраивается. Я думаю, что я сейчас не буду анонсировать, потому что тут очень-очень серьезные процессы идут создания мемориала.
Какого?
Ну, посвященного обороне Козельска. Ну, повторяю, не буду анонсировать ничто, нигде, никогда, но такие работы ведутся. И я думаю, что Козельск будет преображаться, и именно вот эта вот часть нашей национальной истории предстанет в Козельске, ну, во всей красе. То есть,
хорошо.
Я думаю, что недалек тот день.
Дай Бог. У нас на эфире довольно часто бывает из Жуковского района, село Буриново,
угу.
Вот, замечательный протоиерей Андрей Резван. Замечательный совершенно. Вы бывали там? Он тоже отстраивает два храма.
Нет, в его храме я не был, но, конечно же, я наслышан.
Угу. И с владыкой вы, наверное, общаетесь хорошо?
Да, да.
Такая симфония власти и церкви.
Да, да, угу. В Калуге это так.
Хорошо.
Общаюсь и я с владыкой, и, конечно же, Владислав Валерьевич Шапша, губернатор, очень...
Да, у вас хороший губернатор, все его хвалят.
Да, хорошо с ним общается, поэтому можно говорить смело о симфонии власти и церкви.
И как-то у вас все так, знаете, богоспасаемый град Калуга, там, кстати, и родился и жил наш ныне здравствующий поэт, уже такой маститый, классик и основоположник, поэт Куняев.
Да, Станислав, да, конечно, Юрьевич. Это наш земляк.
Да, да. И, может быть, мы сейчас расскажем и о том, как вот наши радиослушатели очень интересуются миграция и эмиграция. Помните, мы затронули эту тему, тема болезненная, но вы как-то решаете, у вас там тише, гладь и Божья благодать.
Ну, нет, конечно, тише, гладь и Божья благодать нет, но у нас просто управляемая ситуация, в отличие от...
А как это вам удалось достичь?
Это кропотливый труд, это постоянно. Во-первых, все начинается с целеполагания, с цели. Хотим, вот что мы хотим? Хотим мы здесь навести порядок или не хотим? Мы хотим.
Мы хотим, мы все, мы хотим. Так мы здесь тоже хотим.
Вот у нас совершенно четко с февраля 22 года вот это вот «мы хотим» преобразуется в конкретные решения. Уже 12 профессиональных сфер, которые запрещены иностранцам для того, чтобы они в них присутствовали даже. 12 профессиональных историй, где их нет и быть не может.
Где?
Что где?
Какие сферы?
Да их, по-моему, 12. Ну, например, пищевка, например, перевозки, например, кадровое агентство, например, образование. То есть их там нет. Их там нет, потому что им запрещено иностранцам, любым иностранцам работать в этих сферах.
Но они стараются как-то получить гражданство наше.
Вот вы хорошо очень затронули, потому что у нас все валит в одну кучу,
да.
Поэтому у нас никакого порядка здесь нет. У нас мигрант – это и тот, кто получил паспорт, и тот, кто просто приехал, условно говоря, вчера. Нет, это два разных понятия. Трудовая миграция – это чисто экономическое понятие. Приехал, заработал деньги, уехал. Опять приехал или не приехал. То есть пребывание ограничено на территории России. Тут надо наводить порядок, потому что тут очень много неурегулированных сфер, очень много теневых сфер, во многом даже криминальных сфер, которые требуют очень жестких, беспощадных даже оперативных решений. Но, тем не менее, это, трудовая миграция – это история чисто экономическая. Да, она выходит и на криминальную сферу, да, она выходит и на сферу социальной стабильности, но все-таки трудовой мигрант – это существо, в правовом плане уязвимое. То есть нарушил что-то, депортировал.
А без них можно обойтись?
Давайте все-таки закончим.
Хорошо.
Вот это. И иммиграция. На мой взгляд, это самая большая проблема. Больше, чем трудовая иммиграция. Иммигрант – это тот, кто был мигрантом и получил российский паспорт. У нас их нараздавали такое количество, что, так скажем, на многих территориях, но благо не в Калужской области здесь, слава богу, не лидер, где они там составляют микрорайоне большинство. То есть у нас на территории России такие микрорайоны, такие территории, где их просто огромное количество.
Да, уже в школах, я смотрю, деток черных.
Ну, конечно. Много. Поэтому вот эта иммиграция, это самая большая проблема. Надо срочно здесь принимать жесткие решения, срочно закрывать эти шлюзы и делать мораторий лет на 25 минимум на предоставление этим этническим группам из этих южных мест, так скажем, получение паспорта. По спецрежиму там можно рассматривать в штучном порядке, но не в таком массовом порядке. Надо закрывать эту лавочку, потому что у нас уже образуются анклавы на территории Российской Федерации. Создается параллельное общество, которое не подчинено ни местным властям, ни региональным, ни федеральным, никому не подчинено. Понятно, что это игрушки глобалистов, но мы же должны этому противостоять, и прежде всего противостоять на уровне закона. Конечно же.
А поэтому как на уровне закона? У нас есть такие законы?
Да надо их принимать, в конце концов. Мы волшебная страна. У нас ничего невозможного нет. Когда мне говорят, что какой-то там юрист что-то сказал, что что-то невозможно, да чушь собачья. Эти юристы, я не знаю, на кого они работают, которые говорят, что ничего нельзя сделать, ничего нельзя предпринять, можно принимать законы. Тем более из всех этих хартий европейских мы уже, слава богу, вышли. То есть нас уже мало что связывает. Нам необходимо просто-напросто поставить все с головы на ноги. То есть если у нас задача суверенитет, если у нас задача сохранить наш народ и нашу страну, да, надо принимать это законодательство, которое не позволит получать массово гражданство тем людям, которые не собираются становиться россиянами.
Они не собираются.
Нет, не собираются.
Это раньше было такое, что обрусеть, да, был такой глагол, а сейчас этого нет. Они остаются.
Они не собираются чужими. Это делать. Они, более, да, того, они уже наглеют, говорят, мы сейчас заместим ваше население.
Замена этноса.
Да. Замена этноса. Поэтому тут надо принимать жесткие, скорые, жесткие и умные меры. Поэтому иммиграция – это самая большая болячка у нас сейчас. Трудовая миграция – это легче отрегулировать, я вас уверяю, как специалист в этой сфере, отрегулировать легче. Но тоже тут еще конь не валялся.
О, да. Дорогие слушатели, у нас сегодня министр внутренней политики Калужской области Олег Анатольевич Калугин. К нам дозвонились, примем звонок. Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире.
Добрый.
Добрый. Вы в эфире, добрый, говорите?
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Анатольевич.
Здравствуйте.
Нина Васильевна.
Здравствуйте.
Это Александр Бочкарев.
Да, вы у нас были на эфире.
Да, хотел вот, знаете что, Олег Анатольевич, что сейчас вот есть такая, как я бы назвал, ну, тенденция хорошая, что вот в Калужской области, в частности, в Боровском районе, в Боровске, вот, особое внимание уделяется вот теме старообрядчества. То есть вот был открыт памятник, слава богу, Аввакуму, ну, по-моему, это на 400-летие. И вот сейчас, вот, насколько я знаю, вроде как должен будет открываться памятник боярине Морозовой. Вот. Ну и как бы хотелось, как вот Олег Анатольевич, тоже, я думаю, как он к этому относится, и, в общем-то, как эту тему приветствует он.
Да, в Калужской области вообще российской истории уделяется большое внимание. На системном уровне. И мы сейчас, корректнее будет сказать, что Калужской области не теме старообрядчества, а истории старообрядчества уделяется большое внимание. Потому что это неотъемлемый пласт нашей всероссийской истории. Конечно же, я положительно отношусь к возведению памятника боярине Морозовой. Конечно же. Слава богу, что вопрос уже начал решаться в практическом русле. Все необходимое найдено. Ну, теперь уже творцы в путь.
Кто автор? Отключился уже, да?
Отключился уже, да. Угу.
Ну, мы на эту тему ответили. Вот у нас еще вопросы сейчас идут. Вот пишет Рабожий Виктор. Почему калужские миграционные инициативы не рассматривает Госдума? Может ли что-то измениться?
Я думаю, что изменится. Потому что ситуация поменялась, перелом в сознании и людей, и власти произошел, но теперь надо просто-напросто ставить все на системные рельсы. Калужские инициативы, их было много, одних законопроектов 6, и даже не дошло до депутатов. Но мы люди упорные. Мы будем двигаться дальше. Мы ни один свой законопроект не оставим. Нет, мы вполне допускаем, что в каких-то других нормативных актах эти проблемы будут решены. И в законопроекте Калужской области не будет какой-то существенной необходимости. Нам главное не форма, нам главное содержание. Вот, например, если бы принят был Калужский законопроект о резиновых квартирах, там были нормы.
О чем? Как,
ну, у нас ведь есть проблемы резиновые квартиры, где прописывают мигрантов сотнями.
Да.
И вот если бы был принят Калужский законопроект Госдумой, то у нас бы этой проблемы в Российской Федерации не было бы в принципе. В принципе, ее бы просто не существовало. А там были нормы. Квадратные метры, ну и количество прописанных. Ничего, будем биться дальше. Будем биться дальше и за другой законопроект. Изменение закона об образовании Российской Федерации, согласно которому люди, не знающие русского языка, дети инофоны, пока они не изучили русский язык на должном уровне, не могли допускаться к занятиям в школах. Ну, с какой стати наши русские дети должны страдать? Вот с какой стати? Почему они должны понижать свой образовательный потенциал? И почему они должны смотреть, как ставятся тройки людям, которые не знают русского языка?
И не хотят знать.
Может быть, эти и хотят, просто не могут. У них среда не та. И почему они должны страдать? Это нарушение прав наших детей, коренных народов России, не только русского. Поэтому это тоже законопроект. Он, кстати, поддержан Советом по правам человека при президенте Российской Федерации. Он поддержан, насколько мне известно, Львовой Беловой, нашим детским омбудсменом. Он многими поддержан. Ну, надо, опять же, дожимать, системно дожимать, потому что, ну, негоже. Да. Вот смотрите, когда иностранец поступает в российский вуз, он год проходит обучение русскому языку, там, другим предметам адаптационным, для того, чтобы иметь возможность постигать программу образовательную. Почему этого в школах нет? Почему годы, долгие годы на проблему инофонов в школах Минпрос вообще внимания не обращал, делал вид, что ее не существует? Существует она, и никуда она не делась и не денется, пока не будут приняты кардинальные решения. И никакие там полумеры в виде каких-то дополнительных курсов русского языка для инофонов, которые уже учатся, это все не поможет. Нужно принимать, так скажем, кардинально подходить к этому вопросу.
А иммиграции у вас тоже много, да?
Мы же регион, граничащий с Москвой. Более того, мы третий после Москвы и Мособласти регион по доходам населения. Конечно, у нас их полно. Куда же им еще ехать, как не в такие регионы?
Те, которые получают, как раньше говорили, прописку, да, регистрацию?
Ну, там разные, ну, там патент надо приобрести, приехать, работать. Тут тоже, кстати, много всего не регулировано. Сейчас как раз законодатели совместно с МВД будут, так скажем, инициировать принятие нового закона, который изменил бы эту ситуацию. Патент покупаешь, и, соответственно, дальше ты предоставлен сам себе. Хочешь в Калугу, хочешь в Обнинск, хочешь в Мособласть, хочешь в Петербург, куда хочешь, туда и едешь. Ну, так быть не должно.
Олег Анатольевич, вот у нас мечети много строятся. Вот Солнечногорске, например, мечеть. У вас тоже такое бывает?
У нас нет мечети.
Как хорошо.
У нас есть молельные дома для них, угу, для мусульман. Вот у нас три молельных дома, которые официальные, как, так скажем, но это не мечеть. Мечеть и молельный дом – это совсем не одно и то же.
Ну да, потому что...
Мечеть – это символ присутствия.
Присутствие, и даже там свое кладбище, да,
конечно,
своя деревня.
Здесь этого нет, конечно. Нет никаких кладбищ своих, никаких собственных деревень. Есть молельные дома для наших мусульман. Это важно, но они необходимое кормление получают. Ну и слава богу.
А смешанных браков много у вас сейчас? Девушки наши, русские, к сожалению, иногда выходят замуж?
Ну, такие тенденции есть. Я не скажу, что они массовые. Нет, они не массовые, конечно. Слишком велика разница культур и уровня развития. Ведь вы понимаете, если бы нам приезжали мигранты из Ташкента, из Душанбе, из Самарканда. Это одна история. Люди с высшим там образованием, ну, хотя бы средним. Но к нам же приезжает аул.
Аул,
причем
Кишлак.
Кишлак самый-самый такой далекий и глухой.
Ну да, хорошие там нужны, умные.
И смотрите, какая история-то. Режимы Центральной Азии, они все светские. Там попробуй, выйди на улицу с бородой не того формата. Угу. Попробуй там накройся никабом. Там тут же тебя в полицейский участок спровадят и прочитают душепитную лекцию.
Или девушка в мини-юбке,
да. А у нас, ну, мини-юбки как раз в городах это и есть у них там. То есть они все-таки стремятся к такому европейскому укладу. Именно элита, города и власть. То есть это светские режимы. И вот они выдавливают этих вот ваххабитов, салафитов, всех этих фанатиков подальше от себя. То есть они им мешают жить,
Ну да, в Россию.
В Россию, в Турцию. Ну, в Турцию, ладно, это их проблемы. Турки уж как-нибудь с ними...
Ну да, они мусульмане.
Мусульмане, там нет такого культурологического различия. А у нас-то сильно бросается в глаза, да. Если, повторяю, мы имели дело с городским населением, это одна история. Но мы имеем дело с совершенно другим населением. Вот мы проводим постоянное... так скажем, социально-адаптационные мероприятия в Калуге, в одной из школ, где их много, в основном поддаются, детишки поддаются воздействию, поддаются культурологическому воздействию России и так далее и тому подобное. Но среди родителей, вот этих вот, жителей Кишлаков, да, поступают голоса: зачем мне надо моего ребенка вести на экскурсию? А с чего это? Почему это нельзя навести? Как на это посмотрит Аллах? Ну, мы всегда говорим, хорошо на это посмотрит Аллах, это плюс в образовательную копилку вашего ребенка. То есть, есть очень разные люди, и есть люди, которые, ну, мягко скажем, препятствуют своим детям адаптации.
На нашей земле.
На нашей земле, да.
Вот пишет раб Божий Олег: был ли у вас опрос населения по оценке защищенности от террористических угроз? Мне кажется, у вас невозможно, как у нас в Крокусе случилось.
Ну, так и говорить нельзя, потому что то, что было в Крокусе, к сожалению, возможно где угодно, потому что это была провокация иностранных спецслужб. И не только украинских, да, украинских, но там и западные спецслужбы постарались, потому что от этого, к сожалению, никто не застрахован. Ну, порядка больше, конечно. То есть мы этому уделяем большое значение, и здесь дело-то не в вопросе. Здесь дело в профилактике, и дело в слаженной работе правоохранительных органов и органов власти, и местного самоуправления, для того, чтобы эти угрозы свести на нет.
То есть вы работаете?
Наши службы, Федеральная служба безопасности, постоянно кого-то ловят из потенциальных террористов. То есть... все идет, так скажем, слава богу, удается это предотвратить. Но, повторяю, здесь заявлять о том, что у нас это невозможно, где угодно это возможно. Но нет, это при организации спецслужб, которые действуют профессионально, конечно, это возможно где угодно, но этому надо противостоять. И чем больше готово государство и правоохранительная система отпрофилактировать это и упредить, ну, тем больше лучший результат.
Ой, хорошо у вас в Калужской области. Вот еще вам пишет Никита. У министра есть контакты с основными средствами массовой информации. Как вы стараетесь просвещать Калужскую губернию? Есть ли у вас радиостанции, есть ли контактные телефоны, сайты?
Конечно, все это есть. Есть и средства массовой информации достаточно популярные, Ника ТВ. У нас очень мощная ГТРК «Калуга» телевидение. Конечно, везде есть сайты, везде есть телеграм-каналы. Сильная газета областной столицы, калужская газета «Калужская неделя». Сильная газета «Калужские губернские ведомости». Есть информационные ресурсы, достаточно мощные и востребованные. Конечно, все это есть, и через все эти ресурсы ведется необходимая работа.
Ольга пишет, как развита у вас туристическая работа, туристические центры?
Очень хорошо у нас идет туризм. Я думаю, что он сейчас станет скоро на новое качество, потому что именно туризм как кластер, туризм как индустрия уже сформирован. Я думаю, что потенциал роста огромный. Повторяю, через Калужскую область прошла вся история России. И, во-первых, еще один фактор – близость к Москве дает нам очень хорошие перспективы для роста туристического кластера.
И героев все-таки много у вас и советского времени, и более далекой истории.
Ну, у нас даже региональная памятная дата. 1 декабря – день рождения маршала Победы Георгия Константиновича Жукова.
Жуков, да. К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Добрый вечер. Олегу Анатольевичу я, как историку, хочу задать один вопрос.
Пожалуйста.
Вот смотрите, смотрите, с чем он связан. Я недавно приехал из Израиля, где общался с историками, израильтянами. И они меня удивили знаниями всех событий, которые были задолго до Рождества Христова даже. За 3,5 тысячи лет. Они знают, как воевали их национальные герои. Они знают даже детали этих битв. Знают, с какой стороны сходило солнце, с какого холма кто наступал. У нас совершенно близкая нам. Всего лишь 1000 лет победа никому не известна. Это победа Святослава над хазарским каганатом.
Ну почему ж никому не известно?
Ну почему? Очень мало я об этом слышу. Когда я разговариваю с профессиональными историками, они мне говорят, очень мало у нас хазароведов.
Да.
Но ведь было так, и я видел своими глазами в некоторых северных, особенно монастырях, о том, что на фресках наших храмов предводителем русского войска святого был как раз-таки Святослав с нимбом. Потом уже и шли Александр Невский и все наши герои Дмитрий Донской и так далее. Я имел неосторожность об этом сказать публично, и, к сожалению, эту фреску изменили. Вот что это за страх, вас как историка хочу спросить. Почему такое историческое явление, такая сильная победа, которая лежит в основе вообще нашей православной истории? Ведь если бы не победа Святослава, не было бы вообще крещения даже Руси, никто бы не позволил. Рабовладельцы не дали бы нам, своим рабам не дают войти в крещенскую купель. Что это за страх? Чем он вызван? Мы сегодня имеем проблемы с иммиграцией, которая имеет тот же самый характер. Человек, который построил миграционную политику на уровне министерства, по моим сведениям, стал гражданином Израиля. Ну поймите, всем врагам нужно, чтобы мы погибли. Славян никто не любит. Весь этот коллективный Запад – ничто иное, как современный Синедрион, которому православие, честно говоря, ну глаз просто, как Тальков говорил, слепит. И они будут уничтожать нас теми способами. И вот эта иммиграция – одно из инструментов для уничтожения славян. Почему не вернуться к Святославу? Это исходная точка.
Смотрите.
Я думаю, что вам, как историку, будет это интересно.
Я прекрасно знаю этот период истории. Я им интересовался. Он действительно интересный. Но насчет фресок не знаю. Святослав был язычником. Это так, на минуточку. Потом уже, конечно, Владимир крестил Русь. Да, 964-965 год Святослав расправился с империей. Хазарской империи. Паразитической империи, как Гумилев и назвал Химера. Но добил эту империю князь Владимир. Это 80-е годы. Поэтому, да, это был импульс Святославу победы, но все-таки князь Владимир, креститель Руси, добил хазарский каганат. Это совершенно четко, это во всех источниках есть. Я не знаю, меня совершенно не пугает эта тема, и моих коллег-историков тоже не пугает эта тема. То, что у нас мало хазароведов, это очень плохо. Потому что мы просто-напросто обедняем себя. И, кстати, у нас огромное количество памятников, связанных с хазарским каганатом. Потому что сейчас это территория Российской Федерации в основном. И я знаю, что даже проводится при нашей Академии наук есть структура института, которая проводит генетический анализ останков тех, кто людей, которые жили в хазарском каганате. Ну, так вот, никакого хазарского гена не существует, там винегрет полный, совершенно разные гаплогруппы. Поэтому это такая была действительно химера, это такая вот созданная паразитическая империя, созданная для, конечно же, прежде всего экономических целей. Поэтому нет, я с вами полностью согласен, что надо этот период изучать, должна быть у нас своя школа хазароведения, и в том числе археологическая. Что касается того, что коллективный Запад уничтожает славян и стремится нас уничтожить, вне всяких сомнений, мы совершенно другие цивилизационно и ценностно, и мы были другими всегда. Ну, посмотрите, откройте древние источники, посмотрите, почитайте про русскую королеву Франции. известную нам с вами. Посмотрите, насколько мы еще тогда от них отличались в лучшую сторону. Конечно же, мы как бельмо на глазу. Конечно же, они, как представители паразитической цивилизации, хотят уничтожить нас, светлую цивилизацию, цивилизацию созидания. Поэтому мы сопротивляемся, с нами Бог.
Благодарю. Прекрасно ответили. Памятник Святославу Храброму создал Вячеслав Михайлович Клыков.
Да.
Замечательный
памятник. В Белгородской области, да.
Угу. Так, вот еще вопрос от Геннадия. Что такое региональная специфика стратегического планирования развития умных городов и регионов? Как цифровизация городов влияет на умное городское управление? Как вы к этому относитесь?
Ну, цифровизация – это очень сложный процесс, неоднозначный процесс, и должен четко обсуждаться обществом и церковью. Потому что, да, он неизбежен, да, он необходим в экономике. Вот, кстати, вот что бы я сделал в качестве одной из первых мер касательно мигрантов, ну, я бы их оцифровал. Тогда с ними было бы проще работать, их было проще, так скажем, отслеживать их деятельность. И, ну, что там говорить, проще ловить в случае правонарушения.
Ну, да.
Поэтому цифровизация – это, да, объективный процесс, это научно-производственный процесс, но он должен быть под контролем общества, под контролем тех людей, которым общество доверяет и которые, в общем-то, отвечают за сохранность наших традиционных ценностей.
Благодарю вас. Дорогие слушатели, сегодня с нами министр внутренней политики Калужской области Олег Анатольевич Калугин. У нас еще звонок. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Алло.
Да, алло.
Да-да, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, здравствуйте, пожалуйста, есть ли у вас разрешение для самокатов на дорогах, на тротуарах вашей области?
К сожалению, проблема самокатов, она присуща всей нашей стране, всей России. Такая же проблема есть и в Калужской области. И такие же бурные обсуждения, ну, я думаю, что Калужская область будет не последним регионом, который позволит принять необходимые сдерживающие эту сферу решения. Есть проблема, конечно.
Олег Анатольевич, а безработица есть у вас?
Практически нет. Вот, это и хорошо, и нехорошо. Нет.
Почему?
А потому что промышленно развитый регион, нужны рабочие руки. Но, правда, тут есть и стратегический плюс. Не хватает рабочих рук, усовершенствуйте автоматизацию, улучшайте производительность труда, как президент сказал. Будет у нас хорошо с производительностью труда, не будет никакой необходимости в мигрантах.
Предприятия все уцелели, работают?
Да, практически все. Те, которые ушли, на их место пришли или приходят другие.
Частные, да?
Ну, конечно, у нас, мы же лидеры по иностранным инвестициям, поэтому...
Именно Калужская область.
Ну, мало кто ушел, но кто ушел, уже нашли замещение.
А сельское хозяйство?
Сельское хозяйство развивается очень успешно.
Слава Богу.
Потому что мы уже давно нащупали те точки, которые могут развиваться. Мы, условно говоря, ну не регион пшеницы. Ну не растет она у нас. Ну если она не растет,
ну,
то да, нечего ее
расти. Ну да, у вас там земля, не чернозем,
поэтому,
да?
Нет, у нас нет вообще чернозема. У нас в этом плане бедные земли. Но у нас очень хорошо развивается скотоводство. Именно молочное скотоводство, мясное скотоводство, потому что ну, вот наша земля родит траву, кукурузу,
травы прекрасные,
то есть, да. Угу. Поэтому вот то, что земля родит, на то и сделана ставка. Вот как в советское время выращивали все, вот от такой вот мнимой автаркии мы отказались. Поэтому сейчас выращиваем только то, что естественно нашей полосе и нашей земле.
Я хочу сказать вашему губернатору огромную благодарность, что он подбирает вокруг себя вот таких министров, как вы, образованных, умных и русских. Это тоже немаловажно. Так, у нас звонок, да? Алло, добрый вечер, говорите.
Да, добрый вечер.
Говорите, пожалуйста.
Олег Анатольевич, добрый вечер. Это Игорь Викторович Дьяков с этим Жириновского в течение 25 лет. Мне очень близка тема, которая сегодня поднялась, была поднята. Алло, вы слышите меня?
Да, я слышу прекрасно. Вы в эфире.
Вот, вот. Или должен вам вас заверить, что я был связан, так сказать, и с движением против нелегальной эмиграции, и нас всячески гнобили и так далее. И с Владимиром Вольфовичем мы пытались создать, ну, нечто адекватное и в рамках закона, но это ничего не получилось. Я хочу просто сказать, что вот сейчас, на мой взгляд, на эту тему, а ведь это главнейший элемент гибридной войны, он может быть не менее главный, чем то, что мы видим на внешних границах. Это внутреннее, так сказать. Потому что мигрантам раздают оружие фактически. Ну, не раздают, а 80-85% они, это клиенты, те, кто просят, появляясь здесь, сразу просят оружие. Вот. И я просто хочу сказать, что сейчас огромная ответственность и, может быть, последняя надежда нашего замещаемого народа, не будем сейчас углубляться в то, кто это планирует, когда это планировало, это на губернаторах и их помощниках. То есть это уровень губернаторов. И в частности, и вашей, насколько я понимаю, Калужской области, да?
Да, Калужской области. Я могу вам одно сказать. Вот мы эту работу ведем, и причем ведем системно. Результаты есть. Но мы во что уперлись-то? Мы уперлись в пределы своих возможностей. Вы говорите, губернаторы. До этого все, так скажем, валили на муниципалитет. Все лучше. Дело в том, что сейчас все решения, все законы на федеральном уровне принимаются. Поэтому мяч на стороне федералов. Поэтому, когда мне говорят, что все на губернаторах, вы посмотрите, пожалуйста, должностные полномочия губернаторов. Может ли губернатор что-то тут отрегулировать? Ничего он не может отрегулировать. Он может делать то, причем на жилах. Навести порядок, договорившись с правоохранительными органами, ввести какие-то запреты на какие-то виды деятельности. Вот мы вышли из программы переселения соотечественников, когда вместо соотечественников к нам начали ехать выходцы из Средней Азии, то есть вовсе не соотечественники. Поэтому вот это губернатор может сделать, а все остальное – закон, законы, да.
Да, Андрей Александрович, все-таки, я, насколько мне известно, я немножко отошел от дел, может быть, я что-то не могу учитывать, но, насколько мне известно, опыт Калининградской области, опыт Якутии, насколько мне известно.
Последний опыт Якутии, когда они вообще от них отказались, да.
Вот, золотые слова и золотые дела. И я просто хочу сказать, вот у меня есть канал на Дзене «Альма-Патер», да, я это единственное, где я могу проявляться. Душа отца, у меня трое сыновей. И там я разместил несколько... это и вопрос к вам. Дело в том, что товарищ Кириенко, насколько я понимаю, давно занимается вот этими... Я понимаю федеральный уровень. Но представьте себе, что федеральный уровень, ну, немножко там скособочился, и мы по чьим-то планам должны быть замещены или сгнобиться, и мы что, не должны как-то... этому сопротивляться? Вот
именно поэтому я сейчас на Радонеже.
Вот, поэтому и вам пламенный поклон, и всем, кто вас хорошим людям окружает, и Нине Васильевне Карташовой, и так как у меня мало времени, но я надеюсь, мы увидимся очно как-нибудь.
Хорошо.
Приезжайте вот. В Калугу и в Оптино. Благодарим вас. Олег Анатольевич, не будете возражать, конечно, если мы помолимся. Конечно. Дорогие братья и сестры, прошу вас, пожалуйста, сегодня с нами, батюшки, нет, вздохнуть вместе со мной о наших жертвователях. Не забывайте радиостанцию «Радонеж». Вот мы вещаем только благодаря вам, вашим пожертвованиям. Можно любым способом помочь нам даже сюда приехать. Пятницкая, 25, строение 1, дом радио, метро Новокузнецкая, перейти трамвайные пути, вы сразу видите, с 11 до 6 вечера здесь в редакции всегда кто-нибудь есть. А теперь давайте помолимся о здравии рабов Божиих, святейшего патриарха. Ой, это о здравии написали Алексея, так, святейшего патриарха Кирилла, протоиерея Валентина, протоиерея Николая, рабы Божии Раисы, Антония и Ларии, путешествующих Антония, Елены, Ларисы, Георгия, Траковицы, Евдокии, Ярослава, Корнилия, Елизаветы, Ильи, Натальи, Вадима, о здравии Елены Ольги и Анна, Елены Елизаветы, Дмитрия, младенца Ариадны, Александра от раковиц Таисии, отрока Андрея, Нины, Дмитрия Андрея Павла, отрока, от раковицы Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протоиерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, Ирины, Ларисы, отрока Романа, отрока Игоря, Людмилы, Лидии с очадами, Ирины с очадами, Андрея, Марии с очадами, Елены, Татьяны, Алексея, Натальи с очадами, тяжело болящего Владимира, Нины, Евгения, Екатерины, тяжело болящей Валентины, тяжело болящей Галины, болящего Валентина, Дмитрия, болящего Сергия, Аллы, Вадима, Натальи, Зои, Олега, Таисии, Аллы, Дарьи, Елены. Всем здравия, спаси Господи и присутствующих в студии рабов Божьих Таисии, Евгения, Олега и меня, грешной рабы Божьей Нины. Помоги, Господи, всем нам и о покоении Царства Небесного Новопреставленному протоиерею Василию, святейшему патриарху Алексию II, патриарху Пимену, митрополита Иоанна, игумена Бориса, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, игумена Игнатия, Александра, Екатерины, Татьяны, Елены, Людмилы, Зинаиды, и о упокоении протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокии, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Якова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Феклы, Феодоры, Федора, Фатиньи, Татьяны, Геннадия, Федора, Татьяны, Александра, Александра, Прохора, Людмилы, Степана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Петра, Владимира, Антонины, Бориса, Алевтины, Константина, Павла, Николая, Анны, Валерия, Аркадия, Татьяны, Романа, Александры, новоприставленного воина Алексея, Даниила, воина Михаила, всех погибших воинов. Царство Небесное, прости, Господи, им всякое прегрешение, вольное и невольное, посели их и держи пресвящает свет лица Твоего. Олег Анатольевич, у нас остались еще 5 минут. 5 минут, да, режиссер показывает. Ну, может быть, немножечко о себе, потому что вот я любуюсь с вами как русским богатырем славянской внешности, славянского ума и нашей направленности. У вас родители были верующие, конечно, да? Бабушка?
Вот вы знаете, интересная вещь. Верующие все.
Бабушка... Атеисты?
Нет, верующие все.
Ну... И атеисты? Но они верующие, нет,
смотрите,
Бога нет,
да? Смотрите, я сейчас скажу вам интересный момент. Моя бабушка, Царствие Небесное, она была коммунистом. И вот... Когда, с одной стороны, проходили где-нибудь на улице, видели портрет Ленина, да, Ленин умер, но дело его живет. А с другой стороны, бабуля, а Бог есть? А Бог есть. Вот, вот как в русском человеке могли уживаться эти начала? Да легко. Органично уживались эти начала, потому что мирское – это мирское, а Бог все равно есть. Вот я как-то, будучи пионером, комсомольцем, причем таким убежденным, я как-то очень терпимо сначала к этому относился.
Ну, вы молодой, тогда уже...
Ну, как молодой, я был комсомольцем, я застал период комсомола. Я легко пришел к вере, благодаря вот этого вот мудрости моей бабушки. Да и мама говорила приблизительно то же самое. Царствие Небесное, да, она говорила то же самое, конечно, Бог есть, и большое внимание уделялось нашей русской культуре, воспитанию меня в русском духе, а русская культура, это православная культура. О чем там говорить-то по-другому? Это русская, да. Православная.
Берем вся литературу. Вся наша классика православная. Она православная. Так и музыка, не только литература.
Да у нас даже атеисты, когда я общаюсь с атеистами, я говорю, ну вы же не отрицаете, что вы продукт православной культуры? Я говорю, да, мы продукты православной культуры. Да, у нас есть определенные, так сказать, мировоззрения, но мы не отрицаем, мы соглашаемся, что мы воспитанники православной культуры, православной цивилизации. Поэтому все это, вот эта вот шелуха ушла, идеологическая, наносная, потому что внутренний мир оставался, внутренний мир православного русского человека.
Олег Анатольевич, вот пишет раб Божий Иоанн, Иван, наверное, хочет к вам переехать. Он спрашивает, как в вашем регионе с работой? Много ли вакансий? Какие профессии востребованы? Как со строительством жилья?
У нас полно вакансий. В основном, конечно, рабочих вакансий. Вот сегодня озвучили новый список. Нужны инженеры, нужны слесари, нужны токари, потому что регион динамично развивается. Нормально у нас со строительством жилья, бьем рекорды.
Дорогое жилье у вас?
Дорогое, конечно, оно дорогое, но подмосковный регион. Угу. Да.
А вот вы сказали рабочие специальности. Сейчас же детей не готовят на рабочие специальности. Нет, как раньше назывались, там профтехучилища, ремесленные училища.
Восстанавливаем инфраструктуру, причем создаем новую. У нас сейчас вот построен федеральный вот этот вот центр, который будет готовить как раз рабочим специальностям. Вот не так давно его открыли, где-то, наверное, с год назад, и сейчас запускаем в полную мощь. Для всей России будем готовить. А так, да, проблемы есть, огромная проблема с недостатком, нехваткой рабочих специальностей. Все же решили получить высшее образование, а при наличии такого количества вузов, которые у нас было, да, особенно частных, получить высшее образование, точнее, о дипломице не было проблем.
Хорошо, вы сказали о дипломице.
О дипломице. Ну и вот сейчас у нас вот очень трудный процесс обретения себя этих одипломленных.
Олег Анатольевич, а мне кажется, что сейчас как-то нет внимания и уважения к человеку простого труда, к сожалению.
Вот надо это возвращать. Вот. Потому что человек труда должен быть главным человеком в нашей стране.
Совершенно верно.
Человек труда. И причем неважно какого труда, трудящийся человек. Вот он должен быть альфа и омега и социально-политической системы.
Правильно. Вот для этого и нужно как-то, наверное, нашу культуру направлять. У вас, кстати, я 2 раза была с концертами в Калуге. У вас прекрасная филармония.
Да, да.
Оркестр симфонический хороший. Вот. Ну и, наверное, со сцены, по радио нужно тоже говорить с уважением о рабочих и, как раньше говорили, колхозных, ну, мы скажем, крестьянах. Да. Рабочие и крестьяне должны быть очень уважаемы. Тогда все будет.
Тогда все будет, да, и тогда никаких проблем ни ценностных, ни экономических, ни финансовых в том объеме не будет.
Режиссер показывает, что нам пора закругляться. Олег Анатольевич, дай вам Бог здоровья, процветания вашей Калужской области. И хорошо бы в каждом регионе был такой министр внутренней политики, как вы. Я благодарю, что вы приехали к нам на прямой эфир «Радио Радонеж». Благодарю вас, дорогие радиослушатели, что вы очень активно звонили. За вопросы благодарю. Всего доброго, до новых встреч.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.